Беседа пятая. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Первое послание к Тимофею, глава 1, стихи 18 и 19. Первое. Звание наставника и священника весьма важно и достойно удивления. И воистину божеское указание потребно для того, чтобы для этого был избран человек достойный. Так и было в древности, так бывает и ныне, когда мы без человеческого пристрастия совершаем избрание, когда не взираем ни на что житейское, ни на дружбу, ни на вражду. Хотя мы и не в такой степени причастны Духу, но довольно доброго намерения для того, чтобы привлечь на себя рукоположение Божие. Так и апостолы не были причастны Духу, когда избрали Матфея, но, предоставив дело молитве, причислили его к лику апостолов, они не взирали на дружбу человеческую. Так должно бы совершаться это и теперь у нас. Но мы, достигнув до крайней степени нерадения, пропускаем без внимания и то, что вполне очевидно. Если же мы не усматриваем очевидного, то как Бог откроет нам неизвестное? Если в малом, говорит Он, вы не были верны, то кто поручит вам великое и истинное? Между тем, в то время, так как ничто не совершалось по человеческому пристрастию, то и священники поставляемы были через пророчество. Что значит через пророчество? По внушению Святого Духа. Пророчество состоит не в том только, чтобы предсказывать будущее, но и в том, чтобы узнавать настоящее. Так и Саул открыт был через пророчество, когда скрывался между сосудами, потому что Бог открывает праведным свою волю. Пророчеством тоже были слова «Отделите мне Варнаву и Савла» Деяния святых апостолов, глава 13, стих 2. Так был избран и Тимофей. Но здесь апостол говорит о многих пророчествах, разумея, быть может, то пророчество, по которому он принял его, когда обрезал и когда рукоположил, как и сам, пиша к нему, говорит, «Не роди о пребывающем в тебе даровании». Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 14. Итак, чтобы возбудить его к ревности и заставить трезвиться и бодрствовать, он напоминает ему об избравшем и рукоположившем его, говоря как бы так: «Тебя избрал Бог, Он вверил тебе церковь, не по человеческому избранию ты сделался служителем веры, не скорби же, не посрами божественного избрания». Потом, так как он дал ему здесь заповедь, и она была очень трудна, то что говорит? «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, такое завещание». Дает ему заповедь, как сыну, как родному. Он говорит ему не повелительно, не деспотически, не с властью, но отечески. «Сын мой Тимофей». А выражение «преподаю» показывает, что нужно точно хранить приданное и что оно не от нас произошло. Не мы стяжали его, но Бог нам даровал и не только это, но и веру, и благую совесть. Следовательно, что Он даровал нам, то мы должны хранить. Если бы Он, Господь, не пришел, то не было бы ни самой веры, ни чистой жизни, которую мы из детства приобретаем. апостол как будто так говорит: «Не я заповедую тебе, но тот, кто избрал тебя». Слова «сообразно с бывшими о тебе пророчествами» такой именно имеют смысл. «Внимай им, будь им послушен. Что же ты заповедуешь, скажи? Чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин. Они избрали тебя на то, на что избрали. Проходи добрую службу воина». Сказал «добрую», потому что есть и злая служба воина, о которой он говорит: «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию». Послание к римлянам, глава 6, стих 19. Они проходят службу воина под властью мучителя, а ты под властью царя. Но почему он называет службою воина это дело? Чтобы показать, что воздвигнута сильная брань вообще против всех, и особенно против учителя, что нам нужно крепкое оружие, именно трезвенность, бодрствование, неусыпная бдительность, что мы должны быть готовы на кровавые битвы, что мы должны ополчиться и не иметь ни малейшей изнеженности. «Чтобы ты воинствовал», — говорит, — «согласно с ними». Подобно тому, как в войсках не все одинаковым образом исполняют службу, но в различных чинах, так и в церкви один занимает место учителя, другой — ученика, третий — ничего не сведущего, между тем ты занимаешь первое место. Потом, чтобы кто не подумал, что этого достаточно, что говорит он? «Имея веру и добрую совесть». Учитель должен сначала научить самого себя. Подобно тому, как военачальник, если бы он прежде не был отличным воином, не был бы никогда и военачальником, так и учащий. Об этом апостол говорит и в другом месте: «Дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 27. «Имея, — говорит, — веру и добрую совесть для того, чтобы ты мог таким образом управлять другими». Слыша это, не будем пренебрегать наставлениями тех, которые больше нас, несмотря на то, что мы учители. Если Тимофей, с которым мы все не должны сравнивать себя, принимает наставления и учится, и притом тогда, когда он сам был уже в звании учителя, то тем более мы должны так поступать. «Которую, — говорит, — некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». И справедливо, потому что когда жизнь становится достойную осуждения, тогда возникает и такое же учение. И можно видеть многих, которые не спали от этого в бездну грехов и совратились в язычество. Чтобы не терзаться страхом будущего, они стараются убедить себя в душе, что все наши угрозы ложны. И от веры некоторые уклоняются потому, что, умствуя, все подвергают исследованию. А умствование производит кораблекрушение. Вера же есть в некотором смысле надежный корабль. Второе. Итак, уклоняющиеся от этого неизбежно должны потерпеть кораблекрушение, и это апостол указывает нам на примере. «Таковы, — говорит, — Именей и Александр», стих 20. И примером их он вразумляет нас. «Видите ли, что и в те времена были люди, которые превратно учили, многого доискивались, уклонялись от веры, все подвергали исследованию посредством своих умствований. Человек, претерпевший кораблекрушение, остается нагим и лишенным всего. Равным образом и тот, кто отпал от веры, ничего более уже не имеет, негде ему стать, на чем утвердиться. Он не ведет такой жизни, из которой мог бы извлечь какую-нибудь пользу, потому что к чему служит остальное тело, когда повреждена голова? Если вера без жизни — ничто, то тем более, наоборот, жизнь без веры. Если Бог для нас оставляет без внимания свое, то тем более мы должны забывать для Него о своем. Вот что происходит, когда кто-либо отпадает от веры. Он нигде не останавливается, но плавает туда и сюда, пока опять не погрузится в пучину. «Которых, — говорит, — я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Видишь ли, что исследование вещей божественных посредством умствований есть хула? И справедливо. Что имеет общего с ними человеческое умствование? Но как же сатана научает их не хулить? Ведь если он учит других не хулить, то тем больше следовало бы ему научить этому самого себя. Если же он до ныне не может научить этому себя, то не может и других. Апостол не сказал «да научит их не хулить», но «чтобы они научились не богохульствовать». Не он совершает это, но это бывает следствием его действий. Подобным образом и в другом месте апостол говорит о соблудившем предать сатане во измождение плоти. Не с той целью, чтобы спасти тело, чтобы дух был спасен. Первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 5. То есть это сказано безлично. Каким же образом происходит это? Подобно тому, как палачи, будучи сами исполнены бесчисленных преступлений, вразумляют других, так и здесь. То же самое говорится о лукавом демоне. Но для чего ты сам не наказал их, как Вариуса, как Кифа Ананию, но предал их сатане? Не для того, чтобы подвергнуть их наказанию, но чтобы научить их. Впрочем, он и сам имел власть наказывать, например, когда говорит «Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам» — первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 21. И опять «Но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть» — второе послание к Коринфянам, глава 13, стих 7. И еще «К созиданию, а не к разорению». Второе послание к Коринфянам, глава 13, стих 10. Итак, отчего он призывает сатану для наказания? Чтобы со строгостью наказания соединить более сильный упрек, или лучше неверующих апостолы сами научали, а отступников предавали сатане. Но почему Петр сам наказал Ананию? Потому что и Анания был неверующим и еще испытующим. Итак, чтобы неверующие знали, что они не могут утаиться, для этого их наказывали сами апостолы. Между тем, тех, которые уже знали об этом и потом отступали от веры, они предавали сатане, показывая, что они, отступившие, не своею силою, но их попечением были охраняемы, и что они предаваемы были сатане, как скоро впадали в гордость. Подобно тому, как поступают цари, когда поражают врагов собственными руками, а преступников из своих подданных предают палачам, так и здесь. Отсюда открывается, что это совершалось вследствие попечения со стороны апостолов. Притом немаловажным было иметь возможность повелевать дьяволу. Через это становилось очевидным, что дьявол покоряется и даже против воли подчиняется апостолам. Таким образом, это также немало содействовало проявлению благодатных дарований. А как он предавал виновного сатане, послушай. «В собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, общи с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 4. Следовательно, виновного тотчас извергали из общего собрания, отлучали от стада, он оставался одиноким и нагим, предавался волку. Подобно тому, как облако показывало еврейский стан, так дух — церковь. Поэтому кто был извергаем из нее, тот сгорал в огне, а извергаем был из нее виновный по суду апостолов. Так и Господь предал Иуду сатане. И после сего куска вошел в него сатана. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 27. Можно, впрочем, сказать и то, что тех, кого они желали исправить, не наказывали сами, а неисправимых сами подвергали наказанию. Или, если не так, то, чтобы быть более страшными, они предавали виновных другим для наказания. Так и Иов был предан сатане, но не за грехи, а для большего прославления своего. Третье. Много подобного бывает и теперь. Именно так как священники не знают всех грешников и людей, недостойно причащающихся святым тайнам, то Бог часто делает это и предает их сатане. Когда случаются болезни, когда наветы, когда скорби и несчастья, когда постигают тому подобные бедствия, то это происходит от этой причины. И это открывает нам Павел, говоря так: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 30. Как же это, скажешь, когда мы приступаем к тайнам однажды в год? В том и состоит все зло, что не чистотою помыслов, а расстоянием времени ты измеряешь свое достоинство, приступая к тайнам. И это считаешь признаком благочестия, что нечасто приступаешь к ним, не зная того, что приступать недостойно, хотя бы это случилось однажды, значит оскорблять святыню, а приступать достойно, хотя бы и часто, спасительно. Не в том состоит дерзость, что часто приступают, но в том, что приступают недостойно, хотя бы даже кто-либо один раз во всю жизнь сделал это. А мы до того бываем бессмысленны и жалки, что в течение всего года, совершая тысячу беззаконий, нисколько не заботимся о том, чтобы освободиться от них, а думаем, что довольно и того, если мы нечасто дерзаем приступать к телу Христову с оскорблением для Него, не помышляя о том, что и распинатели Христовы распяли Его только один раз. Уже ли грех становится меньше от того, что случился только однажды? И Иуда предал Христа однажды. Что же, разве это спасло его? И отчего мы измеряем это дело расстоянием времени? Пусть чистая совесть составляет для нас то время, в которое мы должны приступать к тайнам. Ничего большего не содержит в себе таинство, совершаемое в Пасху, пред тем, которое совершается теперь. Оно одно и то же. Та же благодать Духа, оно есть всегда Пасха. Знают это те из вас, которые посвящены в тайны, и в пятницу, и в субботу, и в воскресный день, и в день мучеников совершается одна и та же жертва. Ибо всякий раз, говорит, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 26. Он не ограничил жертвы пределом времени. Итак, отчего же, скажешь, тогда называется Пасхою? От того, что тогда пострадал за нас Христос. Поэтому никто не должен приступать иначе к первой и иначе к последней жертве. Одна в них сила, одно достоинство. Одна благодать, одно и то же тело. Не более свято одно, чем другое, и последнее не ниже первого. И вы тоже знаете это, потому что не видите тогда ничего необыкновенного, кроме этих мирских завес и блистательного многолюдного собрания. Впрочем, эти дни имеют некоторое преимущество в том отношении, что от них ведет начало спасительный для нас день, так как в этот день заклан был Христос. Кроме же того, по отношению к таинствам, они не имеют никакого преимущества. Когда ты приступаешь даже к чувственной пище, то моешь свои руки, полощешь рот, а намереваясь приступить к духовной пище, ты не обмываешь своей души, но приходишь, будучи исполнен нечистоты. Как, скажешь ты, разве сорокадневные посты недостаточны для того, чтобы очистить нас от тяжкого бремени грехов? Какая же от этого бывает польза, скажи мне? Если бы кто, намереваясь положить куда-либо благовонную мазь, очистил для этого место, и потом, вскоре после того, как поместил ее туда, прибавил бы к ней навозу, то уже ли не уничтожилось бы благоухание? Так бывает и с нами. В то время, когда мы приступали к таинству, мы были, насколько позволяли нам наши силы, достойны его, а потом опять оскверняем себя. Какая же нам от того польза? Это мы говорим даже о тех, которые могут очистить себя в течение 40 дней. Не будем же, умоляю вас, пренебрегать нашим спасением, чтобы не был напрасен труд наш. Человек, отвратившийся от своего греха и опять возвращающийся к нему и поступающий по-прежнему, как пес возвращается на блевотину свою. Книга притчи Соломонова, глава 26, стих 11. Если так мы будем поступать, если так будем внимательны к себе, то мы сможем сподобиться будущих наград, которые дополучим все благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.